Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Библия неоднократно называет верующих рабами, да и сам статус Бога, как всемогущего и единоличного царя всего видимого и невидимого мира, как будто бы предполагает, что все, кроме него, являются его рабами, вассалами, да? Так ли это на самом-то деле? А если так, то почему христиане могут гордиться тем, что они рабы Бога своего? Мы обсуждаем сегодня с пастором церкви «Ковчег», город Санкт-Петербург, Дмитрием Овчинниковым. Привет, Дмитрий Овчинников.
Рабом Божьим Дмитрием.
Рабом Божьим Дмитрием Овчинником, да. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Прежде хочу сразу поставить, так сказать, точку, чтобы мы к этому вопросу больше не возвращались сегодня. Мы, естественно, переживаем о том, что происходит, молимся об этом. И, в общем, каждый из нас в силу своих возможностей как-то в этом участвует молитвой. Ну, молитвой, да, молитвой. Мы, как христиане, призваны молиться, прежде всего, о мире. И мы, естественно, против того, чтобы где-то были какие-либо конфликты. Поехали.
Поехали.
Я, кстати говоря, почему-то забыл, мы с тобой точно эту тему когда-то, Дима, говорили по поводу рабства Божьего, там всего прочего, рабов Божьих.
Да, мы с тобой на эту тему не говорили.
В личном общении, за чашкой чая, да. Тебе уже, кстати говоря, почтение передают в наших комментариях Жанна Михайлова к Дмитрию. Почтение, мое почтение, пишет она. Спасибо большое, Жанна. Но я, к сожалению, совершенно не помню твое личное мнение по этому поводу. Как ты считаешь? Потому что есть люди, которые прямо, знаешь, активно сопротивляют. То есть не только хейтеры христианства, да, сопротивляются этому, но есть и христиане, которые активно сопротивляются тому, чтобы считать или называть себя рабами Бога. Вот как твое личное отношение к этому? Ну и, наверное, или я уже сразу прям в конец эфира ушел, да? Нет? Чисто ответишь и все, и можно закрывать трансляцию.
Ну, во-первых, о рабстве я помню, много очень учили у нас в школе, о том, как это было ужасно, как это было мерзко, как это было просто плохо, и что церковники, они вот, пользуясь Писанием, поддерживали рабский режим, что христианство даже было создано для того, чтобы удержать людей в рабстве. Вот, и это, вопросы рабства присутствовали постоянно. Вот, и, конечно же, это такое вызывало возмущение. Мы не рабы, рабы не мы. Вот такой известный стих был. Но насколько я помню, что в нашей стране существовал такой режим, местами очень даже с намеками на рабство, только другого вида. И я смотрю, что слово «раб», оно имеет очень широкое значение. И оно имело всегда широкое значение. И понимание слова «раб» и понятие «раб», оно менялось на протяжении тысячелетий, даже не столетий, да, не веков. Наверное, самое первое мое знакомство с рабами произошло в фильме «Спартак». Это где-то вот фильм, не помню, американский какой-то был фильм. Вот, и там вот положение рабов, я помню, впервые еще будучи мальчиком, увидел, так ужаснулся, думаю, как это так? Ты вообще себе не принадлежишь, ты только вот делаешь, что тебе прикажут, и с тобой могут сделать все, что угодно, и все, что заблагорассудится, и ты никто, как это ужасно, как это все плохо. Вот, и, конечно же, да, вот слово «раб», оно имело такое достаточно жесткое, жестокое, такое черное, прям такое, пронизанное злом, такое для меня значение. Вот, это то, как я это воспринимал, поэтому, конечно, у людей это воспринимается всегда в оскорбительном тоне. Наверное, помните тоже роман «Мастер и Маргарита», где Воланд обращается к Левию и Матвею, да, и говорит: «Давай, иди отсюда, раб». Он такой: «Я не раб, я свободный». Mm-hmm. Он говорит: «Ну, мы с тобой говорим на разных языках, но от этого суть вещей не меняется». Вот, и поэтому там тоже, я помню, это «Мастер и Маргарита», я прочитал раньше, чем «Евангелие», поэтому тоже, да, такие вещи, они как-то там запоминались в свое время. Вот, но это вот что касается, я думаю, вот я в целом высказал такое обычное, такое, да, общепринятое понимание слова «раб» в нашем контексте современном, как мне кажется.
Ну, то есть человек, который себе не принадлежит, да, раб, это который абсолютно его жизнь, его здоровье, его время, его силы и все, что есть у него, это не его, а сам он.
Мало того, он обычно будет принадлежать какому-нибудь извращенцу, который... И мы же читали тоже в школе, там, помните, да, про эту Салтычиху, про крепостное право тоже сравнивали с рабами. Мы читали «Хижину дяди Тома», то есть и там мы смотрели «Рабыню Изауру». То есть, ну вот мы о рабстве знали очень много, вот именно в контексте. Но мы, в принципе, наверное, что-то мы знали о рабстве Римской империи, и потом уже сразу такой скачок резкий, что касалось рабства именно уже конца, ну, где-то 18-19 век, вот это.
Ну, чернокожие, да? Между чернокожие рабство.
Да, да, ну, и... чернокожие, белокожие тоже в России крепостное право, ну, чем лучше рабство было. Да. И единственный момент, который меня возмущает, говорят, ну, тоже черных в рабство, тут вы своих же белых. И меня это, честно говоря, в ужас ввергает, елки-палки, как какие черные и белые, вы о чем? Вы что, фашисты? Вы отличаете, что тех хуже, тех можно, в принципе, оправдать рабство, а вот белое рабство оправдать никак нельзя. Вот, но это отдельное ответвление, мы об этом говорить не будем. Но я просто хочу сразу сказать, да, чтобы не было, ну, там же черных брали в рабы. Есть такие мнения даже среди верующих. И, честно говоря, люди, задумайтесь, что вы говорите. Нельзя либо никого брать в рабство, либо брать, может, кого угодно тогда. Не различайте людей по расам. Это вредно.
Да, спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к ней вы увидите две ссылки. Первая ссылка вас придет на страницу моего YouTube-канала. Пожалуйста, проходите туда, подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, которые будут там выходить. Вторая ссылка вас придет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Напоминаю о том, что мы существуем только благодаря вашей поддержке. И только благодаря вашей поддержке мы в прошлом году умудрились добиться 70 миллионов просмотров. Это ваш результат, друзья мои. Спасибо всем тем, кто жертвует 100 рублей, которые вы потратите в ежемесячно, там, захотите вложить в проект «Верю, не верю», оборачивается 1000 просмотрами наших видео. А 100 рублей – это буквально вот чашка кофе, которую вы пьете каждый день у себя где-нибудь по дороге в офис. Так, ставьте лайки, делайте репосты, а мы продолжаем говорить, а почему христиане рабы своего Бога. И почему, как бы это ни было оскорбительно, как бы это ужасно ни звучало, что это на самом деле, в общем, может быть, в общем-то, и неплохо, да, и даже можно гордиться тем, что ты раб своего Бога. Телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. По нему можно позвонить и получить психологическую, духовную поддержку по самому широкому кругу вопросов, особенно сейчас, в это тяжелое, непростое время. Наверняка у вас повышенная тревожность, не знаю, что-то еще, беспокойство, страхи. Вот со всем этим, неважно, верующий человек или неверующий, можно звонить по этому номеру телефона и получить там консультацию наших душепопечителей, психологов совершенно бесплатно. Поехали дальше. Итак, на самом-то деле, да, одно из хейтерских утверждений в адрес христианства, которое я слышал, оно звучало причем как от атеистов, ну, называющихся атеистами людей, так и от тех людей, которые увлечены таким неоязычеством, знаешь, которое родилось там буквально вот из каких-то сказок там несколько лет назад, да, мы типа свободны, наши славянские боги, они типа дают нам свободу, да, мы можем гордиться тем, что мы, не знаю, какой статус у этих людей по отношению к их выдуманным богам, а вы вот христианчики, вы все рабы своего бога.
Что ответить?
Да, можно ли это обижаться или не стоит? И почему все-таки Библия называет многократно нас рабами Бога?
Я прошу набраться терпения. Сейчас будет небольшая вводная лекция на тему рабства в библейском контексте. До этого я уже немножко сказал вам о рабстве в нашем понимании, таком общепринятом, современном. Вот, но хотел бы немножечко отойти к истории. Во-первых, начну с того, что так хорошо, как мы жили последние 100 лет, человечество не жило никогда. Я имею в виду большую часть населения, потому что большую часть времени и большую часть населения мира, всего мира, они занимались только тем, чтобы заработать себе на пропитание, на жизнь, просто выжить. Люди работали по 16, по 18 часов в сутки, каждый день без выходных, отпусков, без путешествий, без каких-то там откладывания денег и так далее. Да, и это касалось и такого же западного мира, как и восточного, то есть люди просто выживали постоянно, были очень уязвимы, технологии были очень слабые, всегда зависели от дождя, от урожая, от многих факторов, постоянно были голоды, моры, болезни, то есть была ужасная на самом деле жизнь. Конечно, там 0,01% населения жило более-менее хорошо, это элита, это вот цари, там их вельможи и так далее. Но это была очень мизерная часть населения, да, которая могла себе позволить более-менее как-то жить. Да? А большая часть человечества, конечно, жила ужасно. А если отмотаемся мы еще на тысячи лет дальше, да, то там очень были такие страшные катаклизмы местами, и люди для того, чтобы обезопасить себя вот в те годы на Древнем Востоке, в библейских территориях, да, они сами добровольно отдавали себя в рабство. То есть, что это означало? Они полностью переходили под заботу, защиту какого-то главного хозяина, для которого они делали определенную работу, и который о них заботился, их кормил, их поил. В разные времена, в разных народах, в разные моменты были определенные правила того, какой статус у рабов, какое у них положение, что они могут, что они не могут. Это слишком длинная тема, да, чтобы в нее углубляться. Но давайте возьмем, все-таки перейдем более-менее все-таки в библейский контекст. Мы не будем трогать Месопотамию, Египет, там, Ассирию и так далее. То есть там были свои рабы, вот, и свои порядки. Но мы сейчас перейдем в контекст библейский. Если вы почитаете Библию все-таки, особенно к атеистам, прошу, посмотрите, какое там идет обращение с рабами, да? Все-таки у них были определенные права. Все-таки были определенные моменты, в которых Бог регулировал их жизнь. И, что удивительно, там присутствует такой момент. Если приходит время рабу освободиться, там даже давался срок, что через 7 лет должны были освобождать всех. Да, то есть на юбилейный год всех освобождали. Вот, и возвращали все земли, все долги, прощали все долги и все такое. Да? То есть человек себя за долги продавал в рабство, но в юбилейный год его должны были отпустить. Но, что интересное происходило, этот человек подходил к хозяину и говорил: «Не хочу уходить от тебя, хочу остаться с тобой». Да? И тот ему прокалывал ухо, и он оставался у него рабом навеки. То есть это была обычная мировая практика, принятая тогда. Ничего особенного такого, какого-то, да, и необычного в этом не было. Если вы помните, когда Авраам пошел воевать с царями, отбить у них там своего племянника Лота, да, там четыре царя напали там на Содом, Гоморру и окрестные города, он пошел отвоевывать. Что он сделал? Он вооружил 318 своих рабов. То есть Авраам и 318 рабов пошли на войну. Это целый, сколько это, три роты, да, или сколько?
Ну
Ну, не
да,
батальон, но полбатальона
три
точно,
роты,
да?
три роты, да, все правильно, три роты.
Да. Вот. И он с ними пошел в атаку и всех победил. Вот. Но скажите мне, один человек, один Авраам, 318 мужиков с копьями, луками, стрелами, мечами, да? Они что, не могут от рабства освободиться? Технически могут ведь? Могут. Да? Но это мы видим в этом некую систему взаимоотношений, которая вот в нашем понимании сейчас искажена. Мы воспринимаем рабство только с точки зрения современных реалий, фильмов, книг и так далее. Но в те времена рабство имело несколько другие понятия. Вот для этих 318 мужей, могущих метать копье, держать меч, Авраам был не просто хозяин, такой диктатор, да, который творит с ними все, что хочет. Они осознавали полную свою зависимость от него, они были с ним, они были ему преданы, были ему верны, как отцу своему на самом деле. Мало того, я в книге притчей Соломоновых читаю такой момент, где говорится о том, что раб растет так же, как и родной сын господина, но он мудрый, и он будет властвовать над всем домом, да? То есть мы видим, что хозяин дома даже может передать рабу своему управление всем домом, а не сыну. Мы помним, как Авраам Богу сетовал, что вот, сына ты не дал мне, придется все отдать моему рабу. Понимаете, да? То есть это другая совсем система взаимоотношений. Это не просто отношения хозяина и какого-то безвольного животного. Это больше семейные отношения. Там в том понимании раб имело больше даже как член семьи. Когда говорится потом в Новом Завете крестился он и весь дом его, то есть это все слуги, рабы, вот все вместе, да, то есть как бы они были не такими же членами семьи, как и дети их. И они о них заботились и им помогали. Если помните, да, тоже, есть такое понятие наложница тоже, да, это тоже как безвольная рабыня с одной стороны. Но в
Ну,
книге...
в нашем представлении это безвольная рабыня.
Да, но вы помните в
Представление
книге
обывателей.
Судей историю, как там одна... Вот эта вот наложница брыкнула и ушла к родителям. И тут пошел ее бывший, как говорится, вот, ну кто, муж, не знаю, кто он ее, уговаривать вернуться, да? Вот, и он там с тестем просидел там, ну, то есть, это вообще не то, о чем мы привыкли. Это совсем другая система ценностей, абсолютно отличная от того, к чему мы привыкли. Поэтому воспринимать это так вот жестко, как вот мы сейчас слово «раб» воспринимаем, не совсем правильно. Но есть же и и новозаветное
понимание. Я бы еще сказал такую вещь удивительную для многих. Мы, правда, воспринимаем рабство сегодня сквозь призму крепостного права в России и чернокожего, ну, преимущественно чернокожего рабства в Америке и в других, ну, скажем так, англосаксонских или там белокожих стран, я так вот назову, да? Потому что чернокожие рабы были не только у англосаксов, конечно же, а и у многих других. И, кстати говоря, рабство впервые чернокожие придумали вовсе даже не белые завоеватели, а арабы. Арабские, мусульманские страны начинали торговать рабами впервые чернокожими. Так вот, но это не важно. Когда было отменено рабство в Америке, не знаю, Дим, ты знаешь это или не знаешь, далеко не все рабы бросили своих хозяев и ушли на волю. Многие, как вот в библейском примере, который ты приводил, да, с проколотым ухом, многие остались, потому что их хозяева были добрыми, хорошими, хорошо их обеспечивали, они жили в их доме в достатке и прекрасно понимали, что если они сейчас уйдут на вольные хлеба, грубо говоря, да, то жизнь будет намного беднее, намного хуже и намного страшнее и менее безопасной.
Я больше скажу, было еще хуже. Они купили, американская там специальная была такая организация создана, да, американских колонистов, которые приобрели огромную часть территории в Африке и стали возвращать туда рабов из Америки назад, в Африку. Так эти вот рабы вернулись туда, стали там брать власть в свои руки и стали брать себе рабов в Африке. Мы американские черные, мы тут сейчас будем брать в рабство африканских. То есть это просто это уровень мозгов, да? То есть люди, которые сами вчера были рабами, с удовольствием берут в рабы других. То есть тут такая интересная, на самом деле, схема, такая интересная структура. Вот, но просто я хочу вернуться к библейскому пониманию, да, слова «раб». То есть это несколько больше. Это верность и защита в то же время от того человека, у которого ты находишься в рабстве, да. И это имело несколько иное значение. В Новом Завете мы встречаем очень часто разговоры о повиновении рабов хозяевам, но там очень интересные мысли рассказаны по этому поводу. Первое. Будьте в подчинении не потому, что вы боитесь, что он вас накажет, а просто потому, что вы христиане, и покажите должный пример. Да, то есть, если раб, даже раб может благовествовать своему хозяину тем, что были и негодные рабы, были капризные, были хитрые, были лукавые рабы. В Писании мы тоже встречаем места, где говорится, там самый хитрый, лукавый раб, да? Угу. Почему ты там не сделал то-то и то-то, там, да, Бог как бы в притче обращает, Иисус говорит об этой притче, да? Были такие хамоватые, то есть, ну, люди же разные всегда, да, мы знаем. То есть, и рабы могли тоже наглеть, могли там... Хозяин, допустим, есть притча, где Христос рассказывает про хозяина, который отправился в дальнюю страну и попросил своего там одного раба следить за порядком. А тот начал там пить, гулять, других бить, оскорблять. Ну, то есть, мы видим, что это несколько иная система взаимоотношений. Это не просто там вот, да, какие-то люди... То есть, скажем так, для рабства того времени... Рабы не являлись прям уж такими совсем нелюдями, животными. То есть это были люди, это были личности, с ними считались, с их мнением считались. Их даже могли поставить вместо себя потом, им даже могли наследство передать. То есть это вот несколько другое. То, о чем могли своим сыном назначить, могли своим наследником назначить. То есть это было вот несколько такое вот особенное что-то. Поэтому также... Мы в Писании видим, да, что Бог обращается вот именно вот в этих притчах, показывает примеры какие-то. Понятно, что в те времена рабство имело определенный социальный статус, и это было основанием для экономики страны. Вот поэтому резко освободить от рабства не могли. И Писание говорит рабам, будьте послушными рабами, хорошими, и не бесславьте. То есть, если вы христианин, то вы должны просто с радостью исполнять и лучше всех делать свою работу. Вот. А тем более, если ваш хозяин христианин, то не надо это самое ходить грудь колесом и как что-то ему предъявлять, манипулировать. Но наоборот, с еще большим усердием, потому что он брат ваш, служите ему. Угу. Да? И потом следующее. Но если вам предложат свободу, не отказывайтесь, берите ее. И в первых трактатах, также вот у православной церкви очень часто встречаются мысли о рабстве, да, разговоры о рабстве, где очень приветствуется, считается благодетелью очень великой и большой, если хозяин отпускает на свободу своих рабов. То есть разговоры о том, что православие, допустим, христианство держало, старалось развивать рабство, это на самом деле ерунда. Если мы почитаем большинство таких авторитетных именно для православных людей, служителей, которые отцов церкви, они наоборот призывали рабов освобождать, приветствовали это. Вот. А также, какой пример показал нам Христос? Вы знаете, кто такой Христос? Допустим, вот есть хейтеры, есть атеисты, но давайте просто поговорим о том, что христианство говорит о Христе. Это Бог, пришедший во плоти, да? Может быть, вы не считаете это правдой, но это так было, по крайней мере, для нас это точно так, мы в это верим. Так вот, Вседержитель, Бог, сотворивший небо и землю, припоясался как последний, самый низкий раб, снял с себя верхнюю одежду и стал мыть ноги ученикам. Вы понимаете, да? То есть он показал пример того, что великий такой вождь, великий царь, великий полководец, да, который придет в конце веков судить небо и землю, он как последний раб. Потому что самый никчемный раб, который вообще ни на что не способен в доме, вообще ничего делать не умеет. Его ставили ноги мыть. Как вы знаете, по улицам, по дорогам ходили в сандалиях, в обычных, носков не было, ботинков не было, асфальта не было, ноги были грязные и пыльные. А в домах сидели не как-то, как тени да Винчи за столом красиво пищу принимали, а возлежали там на таких лежаках, на подушках, там перед таким вот, мог быть на небольшом возвышении стол, могло быть просто расстелено прямо на полу и накрыто. Поэтому если возлежали, конечно, ноги соседа могли быть перед тобой. Вот. И следовательно, как приходили в дом, необходимо было омыться. Надо было ноги помыть, и был специальный раб, который эти ноги мыл. Так вот, когда пришли на тайную вечерю, никого ж нету, всех из дома отпустили, раба нету никакого, ученики, естественно, никто себя не ставит ниже других. Пусть там вот Васька мне там, пусть там Тимоха мне там ноги помоет, пусть там, я не знаю, там кто там, их там был. Но Иуда точно ноги бы никому мыть не стал, да и Петруха тоже. Может, на Иоанна сейчас смотреть, но Иоанн любимчик, его тоже не попросишь, но он самый младший, и, в общем, не знают, кто ноги там мыть будет. Иисус, видя все это, взял, опоясался, помыл ноги сам, как последний раб. Вот, и после этого только сел и начал вечерю. И Петр даже возмутился: Иисус, ты не помоешь моих ног, ты чего? Пусть вон этот моет, мелкий, который там все к твоей груди твоей все льнет. А Иисус говорит: нет, если не омою, не будешь иметь части со мной, да?
Но самое интересное, знаешь, что, самое интересное, что еще до этого, когда, ну, в смысле, в том же момент времени, когда он молился в Гефсиманском саду, помнишь, он сказал, что не моя воля будет, да, но твоя. И по большому счету это позиция раба. Да? Он отказывается от своей воли, он отказывается от собственных решений, он отказывается от собственных желаний и говорит: нет, нет, я сейчас от своей воли отказываюсь, пусть будет твоя воля, да, во всем. Да? Я готов выполнять все то, что ты скажешь, вне зависимости от того, что это будет, и даже поскольку он знал, да, поскольку он знал, что он будет на смерть, это высшая форма подчинения. Ты отказываешься от своей, от права на собственную жизнь.
Да, да, аминь. То есть, и вот мы видим здесь пример полностью подчинения воле Бога всех. И развивая мысль рабства, пройдемте дальше. Есть такое замечательное, самое рабское, знаешь, какая глава в Новом Завете?
Какая?
Самая рабская.
Какая? Я спрашиваю, какая?
Это 6 глава послания к римлянам. Самая рабская. Вот почему. Я вам сейчас зачитаю, я приготовился. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. То есть тут слово «дулос», да, вот «раб» по-гречески, да, «дулос». Столько раз, сколько он упоминается в этой главе, наверное, не упоминается больше нигде. Вот, и есть, может быть, во второзаконии, там, когда о рабах речь идет, да, но это другое. Вот, и мы здесь видим, мы рабы однозначно, без вариантов. Говоря о том, что христиане говорят о том, что они рабы Бога, забывают упомянуть то, что они тоже рабы. Они, может быть, и мнят себя свободными, но это не так. Потому что ту конструкцию, которую мы видим мы, друзья, я вас поздравляю, мы все с вами в рабстве. Все, без исключения, ни один. Вы даже можете думать, что вы не в рабстве, но вы на самом деле в рабстве. В рабстве греха, в рабстве привычек, в рабстве ваших помыслов. Вот. И вопрос, да. Вопрос лишь в одном. Кому ты себя в рабство отдаешь? Ты можешь выбрать, кому стать рабом. Быть рабом или нет, ты не можешь выбрать. Но вот кому стать рабом, ты выбрать можешь.
И тут я вот слышу, знаешь, возглас скептика: нет, но это другое ведь, да? Это ведь другое совсем, да?
Ну, я понимаю, но если мы эту мысль будем философски развивать, вот, то все-таки мы придем к выводу, что они тоже рабы определенных вещей. И если брать в глобальном смысле, конечно, они рабы греха, рабы сатаны на самом деле. Вот недавно потряс случай, после чего Питер приобрел такую дурную славу расчлененки, да? Преподаватель там такой, очень известный такой, реконструктор такой, да, вот, интеллигентный человек, известный такой, ну, преподавал в университетах разных, там, кафедру держал, вдруг расчленил девушку там и побросал ее там в мешках в реку с моста, там, да, то есть, вроде нормальный человек, вроде вот любой человек, в принципе, да, вот живущий нормальной, интеллигентной, хорошей жизнью, в один момент башню может сорвать, потому что он каждый, на самом деле, потенциально раб, который может сделать какую-то такую ужасную вещь, ужасное преступление, потому что он, на самом деле, раб. И Бог предлагает освобождение от этого гнетущего, злобного, от такого грязного, кровавого рабства. Мы с вами тоже сейчас можем видеть последствия определенного рабства, да, у многих людей из-за тех ужасов, которые сейчас творятся в мире, сами знаете где. Вот. И это тоже последствия рабства. Только рабство духовного, а не какого-то физического. Конечно, физически мы можем себя рабами не ощущать. Но мы с вами на самом деле всегда зависим от чего-то, от кого-то. Поэтому мы, как вот рабы, всегда зависим, мы были от своего хозяина. Вот. Они не могли сами себе добыть на пропитание, сами добыть себе на жизнь. И Бог предлагает нам стать не просто рабами, но и детьми, и наследниками. Вот я возвращаюсь опять к тому началу нашего разговора, именно рабство в таком вот ветхозаветном понимании. И Бог нам говорит именно об этом. Мы и рабы Его, но мы и дети Его, мы и наследники Его, и мы те, кто будем с Ним царствовать. Такое странное рабство какое-то. Почему-то я думаю, что вот эти хейтеры и атеисты, они, видимо, именно вот рамками этого мира нас называют рабами, да? Вот. Но если посмотреть, то мы имеем гораздо больше свободы, чем они. Мы от многих вещей свободнее, на самом деле, чем они могут быть свободными.
Ну вот я хотел вот, как раз замечание... Самое... Извини, пожалуйста, Дим, я как раз хотел сделать замечание такое, да. Вот и в комментариях тоже нам пишут некоторые, что это все другое, это неправда, типа мы не рабы. Если мы берем именно ветхозаветную модель рабства, о которой говорил Дима и говорит сейчас, и посмотрим права, которые имел раб тогда, да, какие он права имел, как закон его защищал от лишнего какого-то насилия со стороны рабовладельца, скажем так, да, как, да, действительно защищал, то рабство, в котором пребывают многие вы, да, например, вот есть такое известное оскорбление, да, когда людей обвиняют в совковости мышления, да, типа вы совки там, да, что это? Как не рабство каким-то концепциям, да, в голове, от которых люди, вроде бы не находящиеся в физическом рабстве, не могут освободиться. Они, может, и хотели бы, да, но они полностью подчинены каким-то убеждениям, каким-то своим привычкам, каким-то парадигмам мышления, от которых сами избавиться не могут. И вот Господь, как раз-таки Иисус Христос, предлагает освобождение в том числе и от такого рабства, о чем сейчас и Дима и говорил. Поехали дальше.
И вот та же шестая глава, продолжение рабства. Говорю по рассуждению человеческому. Ну вот, да, вот здесь. Давайте я, наверное, перейду на современный русский перевод. Можно, с вашего позволения? Вы меня за это не предадите?
Вы ко мне на «вы» стали обращаться? Нет, я вас за это не отключу от трансляции.
Я обращаюсь к аудитории, среди которых, наверное, есть люди достаточно ортодоксальные. Но я все-таки использую современный перевод, чтобы было понятнее всем. Как вы раньше отдавали члены тела в рабство нечистоте, чтобы творить беззаконие, так отдайте их теперь в рабство праведности, которое ведет к святости. Когда вы были рабами греха, вы были свободны от праведности. Вот о какой свободе идет речь. Когда вы говорите, что вы свободны от праведности, находясь в рабстве греха. Какую же пользу вы получили тогда, совершая поступки, которых теперь стыдитесь? Их конец – смерть. Сейчас же вы освобождены от греха и стали рабами Бога. И плодом этого будет святость, а концом – жизнь вечная. Ведь возмездие за грех – смерть, а дар Божий – вечная жизнь в единении с Иисусом Христом нашим Господом. Вот такие замечательные слова. Мы видим здесь, видите, противопоставления идут, рабство и свободы. Ты раб одного и свободен от другого. хочешь освободиться от одного, значит, ты становишься рабом другого и свободным от этого. Вот в чем вся суть, вот в чем весь смысл. Мы рабы в одном однозначно. И здесь очень просто все, да, вы либо отдаете, то есть, когда говорят, вы рабы Божьи, а в чем рабство? В том, что я не буду блудить с другими женщинами. То есть, люди, ухмыляясь, атеисты, говорят, а вот я сплю с многими женщинами, и мне классно, а ты не можешь, ты раб. Но ты тоже раб своей плоти, ты идешь на поводу вожделения своей плоти, и ты раб греха, раб своей плоти, и это все ведет к смерти. Вот, и чтобы получить от этого свободу, необходимо стать рабом Божьим. И, конечно же, вот эти все свободы, ведущие к употреблению свободному наркотиков, разных средств, там, алкоголя, там, курительных смесей, блуд, всевозможные. Ну, ладно, сейчас уже, знаете, даже сейчас уже никого не удивишь или никого не шокируешь большими связями, большим количеством связей с женским полом. Но когда однополые отношения в большом количестве, вот это уже полная жесть. И эти же самые люди могут мне заявлять, что я раб, а они свободны. Как раз я вижу наоборот, я свободен от этой мерзости, от этой грязи, и я не обязан во всем этом быть, я от этого свободен. И это не моя заслуга, а это то, что мне предлагает Бог. Я верю, я ожидаю все-таки, что конца у нас не будет. Тут написано, концом их будет смерть, а дар Божий – вечная жизнь, да? То есть там есть конец, а там есть очень большое-большое продолжение, вечное. Вот. И к чему мы хотим, и к чему мы стремимся на самом деле. Мне кажется, мы тему с тобой уже раскрыли окончательно, поэтому сейчас, может, какие-то вопросы есть там.
Да, вопросы есть. Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Дмитрий Овчинников, пастор церкви Ковчег, город Санкт-Петербург. Кстати говоря, если не ошибаюсь, у второго пастора этой церкви сегодня день рождения.
Да.
Да.
Ну, вы так тоже знаете, мне немножко неприятно, старший, не старший. Мы три пастора в церкви, я считаю, что мы равноплановые.
Хорошо, но тем не менее...
У одного из пасторов в церкви Ковчег,
да,
Борисия Васильевича, день рождения, с чем я его тоже с большой радостью, пользуясь возможностью, поздравляю прямо в эфире Радио Теос. Аллилуйя.
Да, хорошо. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Первая ссылка вас приведет на канал YouTube мой. Пожалуйста, проходите по этой ссылке, подписывайтесь там. Прямо сейчас этот же эфир тоже идет. И вы можете продолжить его смотреть там, если вы смотрите где-то на моей странице, предположим, его. Поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о предстоящих видео, о выходящих в будущем видео. А вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Напоминаю о том, что мы существуем только исключительно на ваши добровольные пожертвования. Вы можете подписаться, например, на 100 рублей ежемесячно автоматического платежа. Это совершенно небольшие деньги для вас, но для нас это 1000 человек просмотров, еще 1000 человек в просмотрах. Это очень здорово. Спасибо большое тем, кто уже это делает. Слушай, да, есть комментарии, например, каждый выбирает сам, свобода или рабство. Вот такой комментарий. А вот еще, тогда мне не очень понятно. Библия называет нас то рабами, то друзьями, то сонаследниками. Как будто бы все это невозможно совместить. Что вы по этому поводу скажете?
Я и говорю, что это выходит за рамки просто слепого подчинения, и с тобой могут делать что угодно. Ты больше, чем просто рабство, это лишь раб. Это лишь один из терминов, определяющих наше положение пред Богом. Он не основной, он не главный, он не единственный, как вы верно заметили. Сложно описать какое-то понятие одним словом. Мы обычно можем использовать множество эпитетов с этим связанных. Вот, чтобы понять, кто мы на самом деле пред Богом, к счастью, словом «раб»
ты не упал,
это лишь только не ограничивается. Извините, пожалуйста, тут мне компьютер нужно было там подвинуть. Словом «раб» не ограничивается. Мы и друзья. Потому что, представляете, за рабов. Кто, какой хозяин отдавал жизнь свою за рабов? Поэтому я думаю, что у атеистов и у хейтеров должен возникнуть когнитивный диссонанс в голове. Думаю, что нас оскорбляют словом «раб Божий», но скажите мне, где, когда в истории хоть один хозяин умер за своих рабов, отдал свою жизнь, пожертвовал своей жизнью за своих рабов? Скажите мне, где это было? Никогда такого не было, поверьте мне, вообще никогда. Это нонсенс. Вот, умирать могут только за своих родных, за возлюбленных, за самых близких, за тех, кого любят больше своей жизни. Так вот, получается, нас, таких рабов, Господь Иисус возлюбил больше своей жизни. Это же какая сила любви. Это же какая мощь. Это же какое событие просто вселенского масштаба, что Господь, творивший вселенную, отдал свою жизнь за каждого из нас. Перетерпел смертные муки. мы тут не всегда пальчик готовы проколоть, там, в детстве, помню, там, давай там побратаемся, кровь смешать, и даже там было как-то страшновато даже палец колоть там, вот, а здесь просто отдать на распятие свою жизнь, перетерпеть страшнейшие муки, перетерпеть самую ужасную смерть того времени и самые ужасные муки того времени. Причем ты живешь все эти годы, зная, что тебя это ждет, и этот день все ближе и ближе, ближе и ближе. И какой же ужас и страх должно это вызывать. И какая агония должна была быть, она и была, кстати, да, перед арестом. Но в то же время, заметьте, почитайте Евангелие от Иоанна, последние несколько глав, посмотрите на слова, которые Христос произносил ученикам. Они полны спокойствия, любви, доброты, милости, заботы. Самые важные, самые чудесные слова Иисус в конце сказал, да, перед Гефсиманским садом, перед Гефсиманией. Нет больше той любви, когда ты отдашь душу свою за друзей своих, а вы друзья мне. Вы понимаете, да, какие слова были им сказаны. Поэтому как можно это отвергать? Поэтому, конечно, это должно взрывать мозг, это должно вызывать когнитивный диссонанс. Потому что мы не просто рабы, мы действительно и друзья. Мы и братья, по вере, да, получается, то есть, вот, и мы и дети, возлюбленные дети. Бог нас детьми, кстати говоря, называет, наверное, не реже, чем рабами. Вот, поэтому это несколько другое. Это совокупность понятий, которые, я даже думаю, что вот я действительно, вот сейчас мне сказал об этом Влад, действительно надо было подумать и собрать все эпитеты, которые Бог по отношению к нам использует. И рабство – это не самый главный и не самый такой значимый из всех них.
Угу. Но если честно, у меня вообще не вызывает никакого, знаешь, в отличие от людей, которые вот прямо их начинают штормить и, не знаю, там… В общем, от слова «раб», да, когда ты называешь «я не хочу быть рабом, я хочу быть свободным». А как же свобода выбора, говорят они, да, некоторые эти люди. Мне кажется, что это просто не совсем правильное восприятие, потому что если мы смотрим на Бога, то есть если мы взгляд с себя, как с личности, немножко убираем, да, не убираем наш эгоцентризм, вернее, пытаемся его убрать, и посмотрим на все со стороны, на всю конструкцию со стороны, да, то если мы имеем в виду, что у нас есть Бог, который является царем всего, да, царем всего, он этот мир создал, он этим миром владеет, он этим миром управляет, он его куда-то движет в одну известную ему сторону, хотя и в Библии он нам открыл частично, да, свои планы глобальные, то в этой конструкции любой человек или любое существо, которое находится внутри этой конструкции, где Бог является царем, он по определению принадлежит на все 100% этому Богу, да, этому Богу. И, естественно, Бог владеет всем нашим существом. Именно по этой причине мы являемся его рабами, да. Он владеет, он нас создал. И, естественно, мы являемся на 100% рабами, даже в большей степени, чем можем было представить в человеческом обществе какое-то рабство такое прям сверх, не знаю, там, какое-нибудь диктаторское, да. Мы принадлежим Богу, и поэтому мы его рабы. Но Господь нам протягивает руку в Библии, он говорит, протягивает руку, и действительно, как сказал Дмитрий Овчинников, пастор церкви Ковчег, мы и друзья, и сонаследники, и дети Божьи, и все это так. Но в глобальном смысле, конечно, и рабы тоже.
Ставьте лайки. Наверное, можно, знаешь, с чем сравнить? Я видел такую картинку замечательную. Такой светильник есть в виде человечка, который постарается вытащить себя из розетки.
Угу.
Да, то есть, подпись «хочу быть свободным». Вот. И я думаю, что вот эта фраза «хочу быть свободным» — это как пытаешься отключить себя от электричества, и тогда на самом деле наступает полная смерть. Вот это желание быть свободным от Бога подразумевает полностью отключение системы жизнеобеспечения. На самом деле мы живем им, дышим им. Он дает нам, да, мы им живем и движемся, и существуем. Есть замечательный такой стих в Писании. Он дает дыхание жизни всем людям. Он дает возможность сердцу стучать, да, даже ученые не знают, да, как эта мышца сердечная работает. Она сокращается, и все. Вот как, а почему, что заставляет ее сокращаться? Пытаются вникнуть, но до конца понять не могут, да. Мы видим, как тонко устроена Вселенная, как тонко устроены движения планет, всех этих астероидов, там, всяких там других малых планет, там, да, звезд, галактик. Там сейчас наблюдают ученые, как две галактики там сталкиваются друг с другом, и в них ни одна звезда с другой не сталкивается при этом. Проходят друг сквозь друга, да, эти галактики. То есть там мир удивительный, мир прекрасный, мир чудно устроенный и непостижимый. И все держится на этом балансе, весь этот баланс устроен. Да, вот мы много раз говорили, что Недавно ученые открыли понятие темная материя. Ну как, они саму материю не открыли, они только поняли, что лишь только 10 или 14% Вселенной это видимая часть, состоит из вещества. А вся остальная часть, она состоит из какой-то материи, непонятной, непостижимой энергии, которая все на самом деле держит. И которая все на самом деле движется. И понять и объяснить ее они просто не в состоянии. Не постичь, не в состоянии. Вот. И я думаю, что это на самом деле сила Божья, которая все держит, которая необъяснима, до которой невозможно пока докопаться никак, если Бог не откроет. Да? Вот. Поэтому, конечно же, человек, говоря, что хочу стать свободным, свободным от чего ты хочешь стать? У тебя есть возможность там, не исполнять Божьи заповеди, там, да. Вот. Ну хорошо, ну а что оно подразумевает? То есть, какие Божьи заповеди? То есть, если ты хочешь стать свободным от Божьих заповедей, то есть это подразумевает, что ты хочешь сделать что-то, что им противоречит. А какие Божьи заповеди? Первая заповедь, да, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением твоим, да. Да не будет у тебя других богов, да, и так далее. То есть, ладно, первую заповедь ты не хочешь соблюдать, Бога для тебя нет, да. Вторая заповедь какая? Не сотвори себе кумира, да, не делай там ничего, не поклоняйся им, не служи им. То есть надо создать себе кумира, поклониться ему. То есть получается, ты создаешь, люди в отместку на то, чтобы поклоняться Богу, создают себе лидеров, создают себе кумиров, поклоняться могут там звездам различным, ну я имею в виду людей там, да, лидерам каким-то быть верными там, каким-то там диктатором, тираном, мало ли кому, да, то есть там... Создать себе такого вот человека, за которым ты хочешь или что-то, или кого-то, там кто-то физику для себя может сделать богом, да, поклоняться физике, там кто-то химии, кто-то еще кому-то. То есть, ну, находят что-то, какую-то цель, ради которой стараются дальше жить.
Угу.
Там, я не помню, там третья заповедь тоже какую-то из этой же области.
Не произноси имени Господа твоего в суе.
Да, напрасно, да, то есть могут тогда, и, соответственно, что делают? Начинают... Бога всячески стараются хулить, произносить, везде писать, где надо и где не надо. Четвертая заповедь, а вот тут уже интересно. Там, да, то есть наблюдай день субботний, чти его, там, отдыхай, да, отдых мы никому не отдадим. Вот, насчет отдыха, то есть люди эту заповедь стараются как-то особо не нарушать, наоборот, стараются делать ее почаще. Не только один день, но и побольше дней. Чем больше дней, тем лучше. А дальше заповедь начинается про родителей. Пятая заповедь, да, у нас?
Почитай отца и мать,
да. Почитай отца и мать. Если вы хотите идти наперекор Божьей воле, Божьим заповедям, значит, вы должны ненавидеть своих родителей, должны их проклинать, должны их унижать, не должны о них заботиться. И дальше начинается полный зашквар. То есть вы должны воровать, вы должны лгать, вы должны прелюбодействовать, вы должны убивать. Вот что такое противодействие Божьим заповедям. Вот что такое не быть рабом Божьим, делать все наоборот. Но вы же такого отношения к себе... Вопрос не в том, что хотите вы. Может, вы хотите этим заниматься, я не знаю, может, вы извращенец какой-то там, и вас удерживает только рамки приличия и уголовный кодекс от всего этого. Я не знаю. Но к себе-то вы такого отношения точно не хотите. К себе вы хотите как раз-таки почтения, любви, доброты, уважения, помощи и так далее. Вот. И совсем не хотите, чтобы люди... Я думаю, кто из атеистов хотел бы, чтобы нарушались все остальные... Первые четыре заповеди, ладно... Как бы, да, даже первые три, наверное, только вас могут не устроить. А вот начиная с четвертой и далее, я думаю, что вряд ли бы вы хотели бы, чтобы эти заповеди против вас работали. Вы бы хотели, чтобы все их соблюдали. Вот, но их соблюсти можно только, если соблюсти первые три.
Угу.
Только в этом случае. Все попытки делать это без первых трех приходят в тупик.
Да, и, возможно, спасибо тебе большое.
И насилие.
Андрей Ушкарев, один тоже служитель церкви, один из основателей проекта, или даже единственный основатель, или самый главный основатель, я, к сожалению, подробности не помню, проекта «Неволя нет». Есть такой сайт «Неволя нет». Это сайт, который занимается, и группа людей, которые занимаются борьбой с рабством, пишет, что сегодня рабов много, как никогда. Самое большое количество рабов за всю историю существования цивилизованного мира. Ну, наверное, это связано еще и с тем, что и людей больше, да, сегодня, чем раньше. Может быть, в процентном соотношении от... Количество рабства меньше, может быть, я не знаю, да, статистику мне неизвестно.
Но мы не говорим сейчас о рабстве современном, и, конечно же, это ужасная форма рабства, которая была 17, 18, 19, 20 век, да. Это абсолютно ужасно, и вот из-за этой призмы у нас искажено восприятие рабства в библейском понимании, да. То есть, ну, конечно, то, о чем говорит сейчас вот этот вот брат, это ужасно. Я сам был... также тем, кто участвовал в помощи таким людям. Я когда-то жил в Дагестане, и там было много кирпичных заводов, и там действительно были рабы. И вот наша церковь участвовала в том, что помогала этим людям, во-первых, спрятаться, во-вторых, помочь им оформить документы и доставить их на родину, откуда они приехали. Это обычно были люди там без определенного места жительства. Ну, вы помните, все тяжелые 90-е годы, и возникло много людей пьющих, ну, квалифицированных при этом, да, живущих без определенного места жительства или даже с какой-то деревни. Могли разными способами попытаться квалифицированных людей к себе затащить куда-нибудь там в горы, там еще куда-то, заставить их работать за еду в абсолютно арабских условиях. И это работало многие годы. Я надеюсь, что... Я не знаю, какая сейчас ситуация, но я думаю, что все-таки уже не такая ужасающая, как была в 90-е, начало 2000-х годов. Вот. Но во всем мире такая тенденция сохраняется. Есть множество стран, где порядка как такового нет, и происходить может все что угодно.
Угу. Спасибо большое. Татьяна Кривцова тебя тут ругает немножко в комментариях. Говорит, переборщил со словом «раб». Психологический прессинг.
А что именно?
Ну, видимо, слишком много ты говоришь слово «раб», употребляя в отношении человека какого-то там гипотетического. Вот Татьяна, я думаю, просто оскорбляется, что ты слишком... много произнес слово «раб», имея в виду и ее тоже. Имея в виду ее тоже. Ну, кстати, есть вот комментарий такой, что если уж мы воспринимаем слово «раб» сегодня, то есть обыватель воспринимает слово «раб» через призму крепостного права и чернокожего рабства, а в Библии под рабством имеется в виду немножко другое, чуть-чуть другое, то, или даже сильно другое, то, может быть, просто нам заменить слово «раб», когда мы говорим в христианском контексте, да, изводе, и назвать этих людей как-то иначе, ну, всех людей, да, не рабами, там, а слугами, или там еще какое-то слово придумать специально, обозначающее вот это положение по отношению к Богу человека.
Я бы не стал. У нас век толерантности, это стало уже дурной манерой среди христиан пытаться подогнуться под вот эти вот. Нет, будем использовать именно это слово. Пусть оно будет унижающим достоинство, пусть оно будет там оскорбляющим где-то что-то, но это правильное слово. Вспомните, как обращается царь, по-моему, Дарий или кто был, да, который Даниил.
Ну, там пару, по-моему, царей было, да? Я даже, к сожалению, тоже...
Когда Даниила кинули в львиный ров, с утра этот царь прибежал. Даниил, раб Бога Всевышнего, да? Спас ли тебя Бог твой? То есть, здесь в каком понимании? Вот, допустим, у того же царя, вот у этого были вельможи, они назывались рабами этого царя. Военачальники, вельможи там и так далее. То есть, они были его рабами. То есть, это подразумевало, что он за них отвечает. И когда он прибежал ко рву, он стал кричать Даниилу, да, раб Бога Всевышнего, спас ли тебя Бог твой? То есть это подразумевало, что за своих рабов хозяин бошку оторвет тому, кто попытается им навредить.
Угу.
Вот это такая система взаимоотношений.
Да, спасибо
он
большое.
Он будет их защищать.
Спасибо.
Он будет за них в битву идти.
Друзья, лайки, репосты, пожалуйста, делайте, где бы вы ни смотрели наше видео. Помните, что у нас есть телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Если вам сегодня плохо, тяжело, если вам страшно, если вам тревожно, если вы не знаете, вы тревожитесь и боитесь за свое будущее, будущее своих детей и может быть, еще кого-то, то, пожалуйста, звоните по этому номеру телефона. Там работают серьезные, ответственные и очень профессиональные психологи, консультанты, душепопечители, которые смогут вам... с вами поработать и каким-то образом помочь вам эту проблему решить. Также, друзья мои, всем тем, кто действительно оскорбляется от слова «раб», не хочет считать себя рабом и не становится христианином именно по этому поводу, типа «я не хочу быть рабом», то вспомните слова сегодня Дмитрия Овчинникова, пастор церкви «Ковчег», что на самом-то деле все мы рабы в той или иной степени, и даже более того, человек, который отрицает рабство свое, не хочет быть рабом Бога, по сути является рабом сразу большого количества господ, когда в его в своем окружении и собственных убеждений, и собственных парадигм мышления, рабом греха, и рабом, там, не знаю, денег, желания быть прославленным и так далее и тому подобное. Да? Все это форма рабства, форма зависимости от каких-то внешних факторов, и вы добровольно отдаете себе на растерзание сразу большому количеству господ. А Христос...
Сколько дней вы проживете без того, чтобы посмотреть в Инстаграме, сколько вам поставили лайков?
Да. А Христос Господь предлагает вам быть рабом Его и таким образом освободиться от всех остальных господ, которые мешают вам жить. Это был пастор Дмитрий Овчинников. Сейчас он быстренько назовет адрес церкви, куда можно приехать и познакомиться с ним лично.
Набережная Обводного канала, 223, корпус 1. Начало служения в 11 часов каждое воскресенье. Церковь для глухих и слышащих.
Всем спасибо, всем пока, до встречи в прямых эфирах.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.